Здравствуйте, в эфире программа «О земном и о небесном». 9 августа – День памяти святого великомученика, целителя Пантелеимона, которого также считают покровителем здоровья. О нем мы сегодня поговорим с пресс-секретарем Пятигорской епархии протоиереем Михаилом Самохиным. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте, Маргарита, дорогие братья и сестры.
Отец Михаил, как известно, Пантелеимон родился в семье знатного язычника. Когда же он все-таки пришел к христианской вере?
Началом воцерковления Пантелеона, так в язычестве звали будущего великомученика Пантелеимона, было его детство. Его мать была христианкой, звали ее Еввула. Правда, прожила она совсем недолгую жизнь и рано умерла. Поэтому христианское воспитание Пантелеимона было прервано. Потом его отец отдал его лучшему тогда врачу в городе Никомедии. Сразу хочу сказать, что город Никомедия – это сейчас маленький турецкий городишко Измит. А тогда это была очень крупная метрополия римская. Там очень любили останавливаться римские императоры во время походов на восток. Более того, я вам скажу, что до того момента, когда Константин Великий создал свою столицу в будущем Константинополе, именно Никомедия была столицей восточной части Римской империи. То есть был очень крупный, богатый и, скажем, важный тогда город. И вот к лучшему врачу этого города отдают Пантелеона на обучение. Он известен своей аккуратностью, внимательностью, талантливостью как врач. И тогда в Никомедии жили тайно уцелевшие при гонениях Диоклетиана христиане, в том числе Ермил, Ермократ и Ермолай. Три христианина, священника, и один из них, увидев будущего Пантелеимона, потихонечку начал его обучать христианству, напоминать, рассказывать. И вот в один момент как-то я от своего учителя, будущий великомученик, увидел ребенка-подростка, укушенного гадюкой, и молится Пантелеимон Богу, говорит: «Если, Господи, ты умертвишь эту гадюку, а мальчика оживишь, я стану христианином». И тут на его глазах мальчик оживает, а эта гадюка умирает. Он таким образом, Пантелеон этот, становится христианином и начинает лечить людей бесплатно. Поскольку он был талантливый врач, удавалось это ему очень хорошо, и лечил он не только и не столько, может быть, тогдашними средствами медицинскими, сколько молитвой. Против него подняли восстание коллеги, потому что бесплатно исцеляя множество людей, он лишил их заработка. И эти коллеги написали донос императору Максимиану о том, что он на самом деле христианин, исцеляет молитвой и тем самым подрывает их бизнес.
То есть именно из-за этого он попал в немилость к императору?
Да, из-за этого он попадает в немилость. Но надо сказать, что Максимиан был уже тогда престарелым человеком. Он умер через 5 лет после смерти целителя Пантелеимона в возрасте 70 лет. Тогда ему было уже под 60, а Пантелеимону было всего 30 на момент смерти. Так вот, он был сторонником гонений своего соправителя Диоклетиана. Он был человеком очень жестким, он жестко подавлял все восстания в Римской империи, которые тогда случались. И будучи выходцем из военной среды, он на самом деле был сын простого крестьянина-паденщика Максимиан. И вот он отличался очень и очень большой жестокостью. Известен как крайне жестокий человек. И вот узнав, что Пантелеон, будущий Пантелеимон, вот, на самом деле христианин, а он хотел его сделать при дворе, при своем придворным врачом, он призывает его и говорит, что ну развей все эти дурацкие доносы и слухи, вот принеси жертву идолам и, собственно говоря, иди спокойно. Понятно, что врачи тебя там оклеветали, у них свои там какие-то коммерческие интересы. Пантелеимон не идет на это и исповедует себя христианином. Тут начинается бешенство у Максимиана, который подвергает его огромному количеству мучений, настолько большому количеству мучений, что многие христиане потом даже отказывались верить в то, что такое возможно, какие только мучения не придумывали для Пантелеимона. И во время одного из этих мучений Господь открывается ему в виде его учителя Ермолая и нарекает ему новое имя Пантелеимон, многомилостивый в переводе, или всемилостивый. И В конце концов, после огромного количества мучений, сопровождавшихся чудесами, обращениями в веру и палачей, и множество зрителей всех этих мучений, в конце концов, когда сам Пантелеймон сказал, что нужно исполнить приказ императора, Пантелеймону отрубили голову. Его головы потекли кровь и молоко. И оливковое дерево, под которым это случилось, казнь, тут же дало плоды, хотя не должно было давать плодов, и считалось это оливковое дерево очень долго целительным, и плоды его действительно исцеляли болящих, которые с верою приходили к этому дереву. Почитание Пантелеймона церковью установилось очень рано, уже в IV веке мы имеем свидетельство о почитании Пантелеймона. Считается, что его слуги написали первый вариант его жития. Центром почитания в русской церкви целителя Пантелеймона является русский Пантелеймонов монастырь на Афоне. И по сейчас там совершаются очень большие пышные торжества в день празднования памяти целителя Пантелеймона. Надо сказать, что память целителя Пантелеймона празднуют в один и тот же день и католическая церковь западная, и православная. Только мы делаем это по разным календарям. Надо сказать, что мощи великомученика по многим очень храмам разошлись маленькими частицами. И у нас в епархии тоже есть, например, в городе Нальчике иконы с частицей мощей целителя Пантелеймона. И предел храма преподобного Симеона Столпника в Нальчике посвящен целителю Пантелеймону. Можно туда приехать и приложиться к этой святыне.
Отец Михаил, традиционно святитель Пантелеймон считается небесным покровителем больных и врачей. Сейчас, когда пандемия в разгаре, пользуясь случаем, не могу не спросить, каково отношение церкви к вакцинации?
Давайте начнем немного с того, что действительно целитель Пантелеймон прежде всего покровитель врачей. Покровитель врачей и целитель от болезней. По его молитвам, предстательствам к Богу, Господь исцеляет многих людей от их болезней и помогает врачам, укрепляя и утверждая их руку в их многотрудном врачебном труде. И прежде всего хотелось бы поблагодарить тех врачей, которые сейчас, как говорят, на передовой, как говорят, действительно несут круглосуточно свой труд, спасая людей от вот этой новой печальной эпидемии. Отношение к здоровью православного человека сводится к тому, что тело – это храм души. И как всякий храм, тело должно содержаться в порядке. Оно не должно властвовать над человеком, потому что тогда оно мешает совершать молитву, совершать добрые дела какие-то, мешает христианскому подвигу иногда, когда телу дается полная власть над душой человека. Но с другой стороны, и обратное, то есть тело является храмом души, и нужно его поддерживать в надлежащем состоянии, в том числе и исцеляет болезни. И пример целителя Пантелеймона, профессионального врача своего времени, IV века, это пример того, что врачей Господь благословляет на их труд. В связи с этим нужно сказать, что вакцинация – это часть заботы о своем здоровье. И это не предмет веры или неверия. Это предмет именно отношения человека к своему здоровью, добровольного выбора, во-первых, и, во-вторых, выбора, основанного исключительно на медицинских основаниях. Если врач позволяет православному христианину вакцинироваться, если он считает для себя это необходимым, значит, он может идти и прививаться. Ни прививка, ни отказ от прививки не делают человека ни христианином, не отлучают его от церкви ни в том, ни в другом случае. Нужно только понимать, что забота о здоровье – это такая же часть жизни христианина, как и забота о душе. Только главное тут приоритеты правильно расставлять. Сначала душа, дух, а потом тело.
Позвольте спросить, а как в таком случае вы могли бы прокомментировать резонансное и достаточно неоднозначное высказывание одного из видных священнослужителей, который приравнивает отказ от вакцинации чуть ли не к смертному греху, в котором исповедоваться нужно всю жизнь?
Я не полномочен комментировать чьи-либо высказывания. Могу сказать только одно, что мы отвечаем за очень многие поступки в нашей жизни, которые кажутся нам малозначительными. Например, за каждое слово, которое мы произнесем, мы дадим ответ на суде Божьем. И это тоже очень важный момент, который нужно подчеркнуть, говоря о высказываниях любого человека. Хочу сказать, что ответственность мы понесем и за слова, и за дела. И когда мы говорим о том, что отказ от пресечения распространения эпидемии может быть приравнен к смертному греху, нужно сделать небольшую ремарку. Если этот отказ будет причиной болезни и смерти других людей, вот тогда действительно это грех. То есть если я сознательно отказываюсь совершать вакцинацию, при этом болею, при этом заражаю других людей, при этом другие люди умирают, вот тогда действительно можно сказать, что подобное отношение к себе и к ближним своим – это, ну, в общем, грех, потому что мы не имеем права осознанно лишать жизни другого человека и говорить, что это такова воля Божия. Вот я думаю, что, скорее всего, высказывания о том, что невакцинация – это такой грех, имелись в виду именно те последствия, которые могут повлечь за собой подобные сознательные действия. С другой стороны, понятно, что если человек не вакцинируется по основаниям медицинским, когда ему нельзя просто этого делать, аллергии всевозможные или другие какие-то состояния, связанные с изменением иммунитета, таких состояний немало, к сожалению, в современной жизни человека, ну тогда он делает то, что ему велят врачи. Официальное мнение церкви сейчас не сформулировано по вопросу о вакцинации, то есть соборного решения, синода или архиерейского, или поместного собора нет. Есть лишь мнение разных священников, более или менее сведущих в этом вопросе. Это частные мнения. И сейчас вот прошел круглый стол по вопросам вакцинации, и этот круглый стол акцентировал внимание на том, что это прежде всего вопрос жизни человека, не связанный с верой. Это вопрос личной свободы, это вопрос медицинский, это вопрос заботы о своем теле и здоровье, и это не вопрос, связанный с исповеданием православия.
Отец Михаил, если я не ошибаюсь, год назад, когда нас всех застала врасплох пандемия, Русская Православная Церковь регулярно совершала молебны о победе над вирусом. Продолжаются ли они теперь?
Несомненно.
И обращаются ли к целителю Пантелеймону за помощью?
Мы обращаемся к Господу Богу за помощью и поддержкой. И, конечно, просим всех святых угодников Божьих, в том числе и целителя Пантелеймона, своей молитвой вместе с нами обратить волю Божию на милость к нам. И за каждой божественной литургией по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла совершаются специальные прошения в сугубой Евтиньи, и специальная молитва после сугубой Евтиньи совершается о избавлении от вредоносного поветрия, так называется. И будет совершаться до тех пор, пока это благословение действует.
А ведь образ целителя Пантелеймона с исцелением ассоциировался с очень давних времен. И даже у нас, в Пятигорске, одной из первых икон, освященной и повешенной над провалом, была именно икона святителя Пантелеймона.
Икона целителя Пантелеймона, он не святитель, а великомученик, изначально не была в вот той нише, которая находится на противоположном от наблюдателя берегу озера Провал. Изначально там был образ Божией Матери Скоропослушница, а икона целителя Пантелеймона была поставлена благочестивыми горожанами в специальном киоте на той же самой стороне, но специальный такой стоячий высокий киот. Есть фотографии этой иконы, и те, кто приезжал лечиться на воды, могли по таким мосткам специальным перейти и приложиться к иконе Скоропослушницы и к иконе целителя Пантелеймона. Потом, позднее, на то место, где была Скоропослушница, повесили икону именно целителя Пантелеймона, поскольку, ну вот, больше помнили, видимо, ее. Сейчас икона эта нуждается в реставрации. Она сделана была в технике такой, которая, к сожалению, не выдержала довольно агрессивной среды, которая в атмосфере озера Провал существует, нуждается в реставрации. Сейчас там снова Скоропослушница, мозаичный образ которой архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт подарил городу Пятигорску.
Действительно, очень достойный подарок, прекрасная икона. Я благодарю вас. Это была программа «О земном, о небесном». До встречи через неделю.
Всего вам доброго. До свидания.